Слава Богу, братья и сестры, я еще раз хочу поздравить всех с праздником Крещения Господне. Брат Николай читал нам из Евангелия от Марка. Я хочу тоже прочитать текст, который соответствует этому празднику. Он записан в Евангелии от Матфея, в 3 главе. И мы прочтем с вами, поразмышляем потом, к чему этот текст нас призывает, о чем он говорит. Итак, 3 глава Евангелия от Матфея, 13 стиха, прочтем старший текст. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: мне надо бы креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую праведность. Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзли ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И сей глас небес, глаголище: сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Присядьте, братья и сестры. Мы видим, да, здесь крещение Иисуса Христа совершенно не подходит на то, что сегодня происходит у нас в России Матушке, правда? Никто тогда проруби не вырубал, никто не крестился, каждое крещение неизвестно вообще для чего. Вот. Тогда крещение, прежде всего, было связано с покаянием. Помните, что проповедовал Иоанн Креститель, когда пришел на эту землю? Он говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Правда? Если вот этот обряд совершается без внутреннего покаяния, без внутреннего соглашения пред Богом, он бесполезен. Ну, может, полезен в том плане, что человек станет здоровее, но в плане духовных каких-то совершений он абсолютно бессмысленный просто. Поэтому давайте мы рассмотрим сначала суть обряда. Да? Вообще обряд крещения, он не был чисто иудейским обрядом. За многие годы существования Бог даровал своему народу множество законов. Среди них был закон о том, каким образом человек из язычества, человек, который не знает Бога, может стать частью израильского общества. И в этом обряде существовал обряд крещения. Он символизировал смерть для языческого мира и возрождение для жизни среди обетованного народа, среди евреев. И поэтому, когда Иоанн Креститель пришел с проповедью о покаянии и призвал к этому израильский народ, для многих это звучало резонансом. Иоанн, другими словами, сказал, что вы никто не достойны, чтобы Христос пришел к вам, чтобы к вам у вас был царь. Вы все должны родиться заново. Такая была проповедь Иоанна, друзья мои. И вдруг, после проповеди, за одной из проповедей Иоанна, приходит Иисус Христос. И он говорит: я хочу от тебя креститься. Вы знаете, для Иоанна это было неожиданно, правда? Потому что Иоанн крестил в покаянии. Иоанн вообще был удивительный человек, который говорил правду, независимо от того, как хотел ее слышать человек или не хотел. Вы знаете, сегодня мало проповедников, которые могут говорить правду. Как-то стараются так сгладить, а вдруг обидеться, а вдруг вот как-то не так поймут его. Иоанн мог сказать откровенно. Он сказал: кто говорит вам, что вы бежали от гнева, порождение ехидное, то есть похоже на змей вообще, другими словами. Вы змеиное отродье. Это очень грубо, наверное, звучало, да? И тем не менее, так Иоанн говорил. Вот, и он призывал их к тому, чтобы они покаялись, потому что в другом случае просто будет суд. Никакие религиозные дела не спасут человека, если он лично не знает Христа. Это очень важно, друзья мои. И вот здесь мы видим Христа, который пришел. Брат Николай уже нам сказал эту тему, да? Мы читаем Евангелие Матфея, я хочу немножко рассказать вам, чем отличается одно Евангелие от другого. Вы знаете, четыре Евангелия, казалось бы, какие-то события, они похожи друг на друга. Какие-то события, они имеют отличительные свойства. Так вот, Евангелие от Матфея было написано Матфеем, как Евангелие, которое показывало на Христа, как на грядущего царя. Мы все знаем, да, что народ израильский с трепетом ожидал освобождения. Он ждал своего царя, он надеялся. Отец сыну рассказывал, как славно было царство Давида, как славно было царство Соломона, какие победы свершались евреями, когда Бог был с ними, как падали перед ними тысячи и тысячи, какое было вот это самостийное, знаете, в этом народе. И вдруг Иоанн проповедует о том, что должен прийти Христос. И Матфей пишет именно о Христе, как о царе, которого трепетно ждал Израиль. Это Евангелие о царе. И вот в крещении Иисуса Христа мы видим намек или такой очень явственный символ на то, что Христос венчался на царство. Да? Вы знаете, тут вот три момента. Во-первых, есть такое течение в христианстве, или так псевдохристианство, называется оно модализм. Когда люди говорят: ну, Отец Небесный был на небесах, потом он превратился или перевоплотился в Христа, сошел, потом он искупил и вознесся потом в Духе Святом на небо. Да? Мы так не верим, правда, братья и сестры? И текст этот подтверждает эту идею. Он говорит о том, что Иисус Христос, Сын, принял крещение, да? Мы видим, что Дух Святой в виде голубя сошел, и мы видим одобрение Отца Небесного, который сказал, «Се есть Сын мой возлюбленный». То есть я ожидал от Него этого, я подготовил к этому служению. Поэтому вся Троица участвует вот в этом событии. Сын принимает крещение, помазание Святого Духа и одобрение Отца. Я хочу еще, братья и сестры, вам сказать, да, что каким образом помазались на царство тогда, да? Обязательно перед помазанием должно было быть три вещи. Если это особенно израильское царство, это царство теократическое. То есть оно обязательно должно быть одобрено Богом. Не просто человек захотел, ну хочу я быть царем тут немножко. Это не так абсолютно. Да? То есть сам Бог указывал на то, кто будет царем. Помните, как Давида указано было? Да? Построим всех сыновей. Вот там построил. Все смотрят, здоровые, крепкие хлопцы стоят. Все, Бог говорит, не то совсем. Кого еще не поставил? Да, вот у нас пастушок там Давид, он еще юноша вообще. Давай его сюда тоже. И Бог сказал, вот это и будет царем. Ну как вроде еще совсем юноша. Но Бог указал, да? И здесь мы видим, что Бог благословляет Иисуса Христа. Ни народ, ни кто-то там, знаете, демократически проголосовали, давай такого царя. Бог одобрил Иисуса Христа на царство. Второй элемент, обязательно, который должен был быть, это элемент помазания. Вот. В древности всегда, да, на священское служение, на царственное служение совершался обряд помазания. Читаем в Ветхом Завете, да, помните, помазали елеем, приготовили. Человек только после этого мог приступить к служению. К служению или священника, или первосвященника, или к служению царя. Мы видим здесь помазание, которое не просто было маслом помазано, не просто было елеем, которое, в принципе, символизировало работу Святого Духа, но самим Духом Божиим. И смотрите, да, вот мы видели разные явления Духа Святого, правда? Иногда Дух Святой сходил в виде огня. Помните, да, как это было во время, когда Илия молился, чтобы жертва была поглощена, да? Ведь это Божья работа. Бог сделал так, что вот жертва сгорела. Не просто жертва сгорела, камни поплавились, и вся вода, которая была залита, она мгновенно испарилась. Такой силы был огонь сошедший с небес. Это работа Святого Духа, да? И мы считаем, что Бог наш есть огонь поедающий. Но вот на служение Христа как царя Дух Святой сошел в виде голубя. Ну, мы сегодня даже, да, в наше время, 21 век, что символизирует мир у нас, да, сегодня? Такой голубь с оливковой веточкой, правда? И тогда это символизировано то, что служение Иисуса Христа будет смиренным. Оно будет в кротости. Это не будет служение воинствующее. Это не будет служение, которое повлечет какие-то жертвы. Это не будет служение такого военачальника, который станет полководцем, и там надо будет много принести. Служение Христа будет служение кроткого царя. Помните, когда подтвердилось, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим последний раз в своей жизни на ослике. Да, это тоже так, то же самое из этого самого. И Иисус Христос крестился, как сказал Николай, да, как говорит Библия, для того, чтобы в крещении консолидироваться с тем народом, за который он умрет. Христу не было нужды креститься в покаянии, потому что ему не в чем было каяться. Христос совершенный Бог. Но он соединится с нами тогда, чтобы потом умереть на Голгофском кресте. И здесь произошло это соединение, друзья мои. И Христос видел там дальше, после вот крещения, не царский чертог, не престол, не венценосную корону. Он видел крест, он видел ругательство, он видел венец терновый, который водрузят на его голову. И таким образом он совершил крещение, дав нам пример. Он говорит, так надлежит нам выполнить всякую праведность. Так повелел Господь. И он это исполнил. Братья и сестры, вы знаете, слава нашему Господу, да, что вот он понимал, что вот с этого момента начинается его собственное служение. Служение, которое включило в себя три аспекта. Служение царя, служение священника и служение судьи. Да. Он пришел, осудил систему израильскую в том, что они совершенно отступили от Бога. Он пришел и он стал первосвященником, который молился за их учеников. Мы читаем с вами, да, 17 глава. И он пришел для того, чтобы утвердить свое царство. Но мы знаем, что царство его не приняли. Знаете, как говорили начальники израильские? Нет у нас царя, кроме кесаря. Вы знаете, им бельмом на глазах была надпись, которую прибил Пилат. Все есть царь иудейский. Сними, повесь, что он говорит, что он царь иудейский. Но Пилат не стал снимать. Это был упрек. Вот ваш царь, и вы поступили с ним, распяв его на кресте. Это, друзья мои, это все, что сделал Христос ради нас. Он знал, что его служение будет крайне тяжелым. Он знал, что он остается с непониманием, с бедностью, с отвержением. Он знал, что в конечном итоге, итог его служения будет крестная смерть. И здесь в водах крещения он не дрогнул, друзья мои. Он вошел в этот Иордан, чтобы потом войти в смерть ради нас с вами. Братья и сестры, вы знаете, вот как-то у нас вечеря Господня, мы каждое воскресенье раз в месяц говорим о вечере Господне. Но вот что касается крещения, как-то мы мало об этом говорим, оно всего раз в году у нас происходит. Хотел поговорить, а к чему это нас вообще обязывает, друзья мои? Ну, Христос совершил. А накладывают это какие-то обязательства на нас с вами. Может, это просто исторический факт, который там когда-то был и к нам никакого отношения не имеет. Абсолютно нет, друзья мои. Два повеления, которые ясно указаны Христом. Первое повеление, да? Это вечеря Господня, он сказал, сие творите мое вспоминание. Второе повеление, очень ясное. Это повеление креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа. Помните последние слова, которые Христос сказал ученикам перед тем, как ему вознестись и сесть одесную Отца Небесного, да? Там 28, 19 стиха написано так. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам. То есть это было повеление. Это не просто, ну, если хотите, или если у вас будет настроение, если у вас будет желание, тогда вот там крестите. Абсолютно нет. Это было ясное, прямое повеление Иисуса Христа. И это обязывает нас к тому, чтобы мы выполнили то, что Христос повелевает сделать. Если мы говорим, что Христос наш Господь, то задача слуг вообще выполнять то, что говорит его господин. Это нормально, да, разумно. То есть, если я говорю, что это мой начальник, да, то я обязан выполнять то, что он мне предлагает. Если мой Господь Иисус Христос является господином моего сердца, я обязан делать его повеление, которое, знаете, не такая хитрая канцелярщина, что ну трудно как-то угадать, я вот не понял. Очень понятно, правда, очень ясно. И мы помним с вами, да, что момент, когда апостол Петр в силе Святого Духа провозгласил проповедь, реакция на проповедь была следующая. Люди покаялись. И после покаяния мы видим, что они крестились. И так возникла первая церковь. Итак, крещение открывает нам ворота в церковь. Никак по-другому войти в церковь невозможно, друзья мои. Просто нет другого варианта. Бог не предусмотрел. И сегодня мы, знаете, живем в очень лукавое время. Люди изобретают всякие способы, чтобы вот такой, знаете, свободно быть от всех, чтобы ни перед кем не быть ответственным. Ну важно ли так уж? Главное, Вселенская церковь там. Братья и сестры, не попадете во Вселенскую церковь, минуя поместную. Это не надо эту акробатику такую богословскую производить. Ну я вот там член Вселенской церкви, а поместной быть не обязательно. Если ты не являешься членом поместной церкви, ты не можешь быть членом Вселенской церкви. Это не, абсолютно неправильно, братья и сестры. Вся Библия говорит нам это. Тогда уже, в те времена, люди делили. Помните, что говорит апостол Павел, да? Он говорит о членах церкви, и он говорит о внешних. А кто такие внешние? Внешние – это люди, которые жили в мире. То есть было понятно уже тогда, что ясное понимание того, что церковь – это организм, который собран исключительно из спасенных. И актом того, что человек вошел в церковь, являлось как раз водное крещение. Тогда, в эти древние времена, мы об этом читаем. И это сегодня также неизменно. Вот. Знаете, хочется поговорить, а что мешает принимать крещение? Знаете, многие люди иногда, знаете, параллельно ходят в церковь долгие годы, но как-то потом так и не получается у них, я не знаю. Так, такой экскурс просто сделал, что мешает? Во-первых, отсутствие веры. Ну, хожу, ну, вроде как бы, не знаю, вот учили в школе, вроде как все само собой возникло. Ну, так ли важно вот это спасение? Может быть, как-то вот так можно? Ну, я ничего не делал плохого вообще, зла не делал. Ну, и так дальше. Вариация на эту тему, например. То есть отсутствие веры. Второе, тайные грехи могут быть, знаете, когда человек ну, не хочет что-то оставить, ему очень нравится что-то, он понимает, что крещение требует этого оставления, а оставлять не хочется. И тогда вот человек отлаживает год от года. Ну, может, я потом, может, на следующий раз, может быть, еще дождусь, да? Вот. Непонимание повеления Христа. Вот здесь мы говорим с вами о том, что это ясное повеление. Но некоторые люди говорят, ну, такое же повеление. Неужели только крещением спасаться можно? Вот вспомните разбойника на кресте, да? Действительно, разбойник на кресте не успел принять крещение, правда? Мы читаем, что когда его пригвоздили, потом перебили ему ноги, и он умер, так и не принял крещение. Братья и сестры, он глубоко убежден, что если ему дали возможность, и он бы дожил до дня пятидесятницы, он был одним из первых, кто принял бы крещение водное и воссоединился в церковь. Возможность не в том, что он не хотел этого делать, возможно, что ему не была дана возможность такая. Вы знаете, наше братство, наши братья, которые жили на Украине, на Южной Украине, штундисты так называемые, когда только Библию перевели, и для них стала понятна идея крещения. Они пошли к немецким колонистам для того, чтобы им преподали правильное библейское крещение, хотя они все были крещены в младенчестве в православную веру. То есть Слово Божие однозначно говорит нам об этом. И нету никаких каких-то отговорок, чтобы сказать, ну, это не для меня повеление. То есть, если мы говорим, что Иисус наш Господь, то это следует делать обязательно. Вот. Ну, некоторые говорят, ну как мне креститься? Я знал одного человека, и он близко был к Евангелию, он говорит, ну я уже не могу ходить в вашу церковь, потому что я был когда-то крещен. Это ни о чем не говорит, друзья мои. Вы знаете, когда-то апостол Павел приехал в город Эфес с проповедью Евангелия и нашел там некоторых людей, учеников Иоанна, которым он рассказал Евангелие, и спросил их, а были вы крещены? Они говорят, нет, мы были крещены только во имя покаяния, восставления грехов. И он говорит, вам надо перекреститься, друзья мои. У вас неправильно было крещение. Вам неправильно преподали истину. Вы не знаете Евангелия. И что потом произошло? Они крестились, и Дух Святой подтвердил, что это решение было правильное. Мы помним, да, читаем 19 глава Деяния Апостолов. То есть никаких проблем нет в том, чтобы принять крещение снова, если первое было не библейское. Если первое было без спасающей веры. История реформации, вообще, вы знаете, когда мы тоже относимся как раз к реформации, знает многие вещи, когда эта доктрина крещения, она очень медленно развивалась на самом деле. Мы знаем таких оплоты, три основных деятеля протестантской реформации, это Мартин Лютер, Жан Кальвин и Цвингли, которые поняли, что то, что делает католическая церковь, совершенно не соответствует тому, что делает, что, к чему призывает Писание. И они произвели огромный переворот в духовной жизни того общества 16-17 века. Но до них долгие годы не доходила идея крещения библейского. Вы знаете, и Лютер, и Жан Кальвин, и Цвингли, они проповедовали крещение младенцев, как принято в католической православной церкви. Мне была еще понятна эта тема. Они были современниками, они были людьми, которые только вышли из католичества. Но были тогда уже люди, которые понимали, что то крещение, которое проводил Иоанн Креститель, который исповедовал Иисус Христос и первые христиане, совершенно не соотносится с тем, что проповедовала католическая православная церковь. Поэтому они принимали новое крещение, их называли аннабаптистами. То есть, интересное слово, да? Анна – это перья, латинское слово. А баптизто – это греческое слово, которое говорит о том, что речь идет о том, что погрузиться или быть утопленным даже. То есть, это не капелька воды. Помните все места, где мы читаем, да? И пошел там, где было глубокое место. Не так, что он вышел там с чашкой и начал там плескать на них. Абсолютно нет. То есть это было понятно, что это было полное погружение. Поэтому, если кто-то думает, что вот я там в младенчестве крестился, этого достаточно, это абсолютно недостаточно. Потому что любому крещению должна предшествовать вера. Ни одного нету случая, чтоб, ну так, давай на всякий случай там. Итак, братья и сестры, теперь давайте мы поговорим о символе крещения, да? Вот хочется открыть послание к Римлянам. 6 глава, очень ясно апостол Павел прям так раскрывает сущность этого Давайте, можно, с 1 стиха 6 главы прочтем. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним, подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресенье, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы празднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. То есть, очень хороший текст, который говорит нам о том, что крещение в какой-то мере символизирует могилу, можно так сказать, друзья мои. Как мы закапаем мертвого человека? Ну, руку оставим там, или голову, остальное. Не, глубоко закапаем. То есть, так принято, да? И делаем это для того, чтобы никакие болезни там потом, ничто не могло повредить нам, живым, да? То же самое относится и к крещению. Крещение должно быть полным. Мы умерли. Христос полностью умер, друзья мои. Не так он, как некоторые сегодня либералы говорят, что Христос не умер, просто он потерял сознание на кресте, его отвезли там в прохладную гробницу, и там он просто пришел в себе, и таким образом смерти не было, не было воскресения. Абсолютно глупое измышление. Христос абсолютно умер. Когда его пронзили копьем около сердечную сумку, написано, истекла кровь и вода. То есть медики говорят, что было пробито само сердце, братья и сестры. Вы знаете, копье римского легионера было такое, что туда могла пролезть рука взрослого человека. Помните, сказал Фома, да? Пока руку не вложу под ребра, это огромная рана была зияющая. И поэтому там не было варианта, что он просто потерял сознание. Он абсолютно полностью умер. И крещение также нас символизирует, что и мы умираем для этого мира, для страстей, для утех, для грехов, для всего, что когда-то волновало наше сердце. И рождаемся со Христом для новой жизни, для радости, для всего того, что дорого Христу, становится дорого и нам. То есть это символ. Поэтому крещение говорит нам о символе. Еще один символ – это уподобление Ною ковчегу. 1 Петра, там написано так, да, так и вас. Подобно всем образом крещения не плотской, не чистоты омытия, но обещанию Богу доброй совести спасает воскресением Христа. То есть, очень простая идея, да. Мы помним, давайте перенесемся в то время до потопа, да. Народ жил, дождя не было, земля рошилась паром, было очень хорошо, долгожители все были, да. Но это длилось, пока чаша Божьего терпения, Божьего гнева не наполнилась. И Бог навел на эту землю свой суд в виде потопа. Но когда Бог являет суд, Он всегда прежде явит благодать. Это всегда так, друзья мои. И Он повелел одному человеку, Ною, строить огромный корабль. Я не знаю, тяжело было, наверное, морально, да? Человек строит на суше и говорит, это будет корабль, который поплывет по воде, потому что вот найдется вода откуда-то, я не знаю. Наверное, смеялись там современники его. Но когда вода пошла, то уже стало не до смеха, я думаю. Да уже многие, наверное, говорили, ты пусти нас. Но, знаете, 7 дней дверь ковчега была открыта, и сам Господь затворил ее. 7 дней можно было войти и спастись. Но люди пренебрегли, и воды потопа погубили все, что не было внутри ковчега. Вот подобный образ крещения нас также соединяет со Христом, и внутри Христа. И все гибель, все суды Божьи пройдут на тех, кто не в ковчеге, кто не со Христом. Это образ, понимаете, да? То есть... И второй момент. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Вы знаете, вот, когда я рассматриваю жизнь вокруг, да, и Библию, я вижу, что совесть не одинакова у каждого, правда? Когда мы читаем Библию, мы говорим, есть немощная совесть, есть выжженная совесть. Знаете, есть люди, которые говорят, да бессовестные глаза твои. Ты такой наглый вообще, ты ничем не проймешь. Правда, мы встречаем так. Это не просто какие-то, говорю, факты, которые вот вообще неизвестны. Есть совесть библейская, библейские настроены. Совесть, которая омыта кровью Иисуса Христа. Это совесть христианина, друзья мои. Вы знаете, вот, когда я был неверующим, я просто хочу рассказать, как работает совесть. Вот то, что мы ставим в ориентиры, в приоритеты своих ценностей, на то будет настраиваться наша совесть. То есть, если моим ориентиром и приоритетом будет Владимир Ильич Ленин, там, или Коммунистическая партия Советского Союза, моя совесть будет настроена на эту амплитуду, на эту волну, на эту частоту. И то, что будет нарушать мои представления об этом, будет стучать в мою совесть. То есть, если моя совесть направлена на ценность семьи, вы знаете, я когда был неверующим, строил дом, и, в общем, все, что плохо лежало там где-то на производстве, я брал, и моя совесть говорила, хорошо делаешь, ты должен для семьи это делать. Совесть молчала, она не была освящена Святым Духом. То есть, люди так живут, и спросить, они говорят, это нормально, вы знаете, это мозг человека работает. Но когда мы верим в Иисуса Христа, когда мы с вами стали изучать Библию, Библия очень ясно нам говорит о том, что является грехом для Бога, что является святостью, и наша совесть очищается таким образом. И нам становится понятно, да? Вот миру непонятно это, правда? Они говорят, что время теряете 2 часа? Можно же пойти на огороде поработать. Я думаю, любой совестливый христианин, да, вместо собрания пойдет что-то делать, замучит совесть его. Просто, да что ж ты творишь? Ты ж там народ Божий молится или там поклоняется, а ты в это время там что-то какие-то, если совесть очищена. Поэтому, когда мы входим в воды крещения, мы тем самым заверяем Бога, что наша совесть, которая уже очищена через покаяние, мы ее будем сохранять в чистоте. То есть мы не будем ругаться над ней. Вот. Поэтому это очень важный момент. Это не то, что теперь, когда я тоже только начинал веру, с одним братом разговаривал, он говорит, крещение это когда ты Богу обещаешь безгрешную жизнь, а Бог обещает тебе жизнь вечную. Ну, красиво звучит, конечно, но проблема в том, что жизнь безгрешную я обещать не могу. По простой причине, что я после крещения, сразу через полчаса, наверное, какая-то мысль или что-либо оскорбляет святость Бога. Если мы что-то думаем, что он, конечно, так обещал и живет свято, безгрешно, то он просто не понимает, что такое грех на самом деле, братья и сестры. Безгрешно мы жить, к сожалению, не можем здесь, на этой земле. Но жить с чистой совестью, то есть исповедуя постоянно то, что Дух Святой стучит в нашу совесть, и мы делаем неправильно, это наша обязанность. Мы должны поддерживать свою совесть в чистоте. И это символ вот этого крещения, друзья мои. Мы спасены не потому, что там какой-то зачет сдали, а потому что мы вошли в ковчег спасения. И мы там со Христом. И воды Божьего гнева нас не поразят, потому что то, что сделано было Ноем, да, было достаточно прочно, чтобы полгода носить его по вот этим водам и не погибнуть. Христос намного прочнее, братья и сестры. Если мы верой вошли, соединились с ним, то не погибнем. И второй вопрос. Спасаемся, написано. Спасаемся не обрядом, спасаемся воскресением Христа. То есть мы верой верим, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Для чего? А нам какое дело? Христос воскрес для... Где тут вывеска висит? Для оправдания нашего, друзья мои. Воскресение Христа дает нам дерзновение, что мы Богом оправданы, что жертва Христа принята сегодня. Если мы соединились с Ним и умерли с Ним с грехом, то мы являемся оправданными, потому что Его жертва принята. Она умилостивила гнев Божий. Вы понимаете, да? Я когда читал в детстве книгу Финебара Купера, «Прерия», по-моему, называется она там. Так вот, не затеяли сюжет, там подожгли прерию эту, и, значит, она стремительно, знаете, это такая полупустыня в Северной Америке, и она стремительно, этот огонь приближается, и живой все бежит там. И зверобой, там мудрый такой человек, он очертил круг, он сжег этот круг, и потом они вошли в этот круг, и огонь уже не коснулся, потому что гореть там нечего, все уже сгорело до этого. И таким образом они спаслись. Так и гнев Божий, друзья мои. Мы вошли в Христа, и то, что должно было излиться, уже излилось. И мы уже освобождены от этого, потому что уже было принято, уже огонь Божьего гнева сошел. А если мы думаем, что мы быстро бегаем, или что мы там убежим, это напрасный труд. Поэтому таких два символа дает нам Слово Божие о том, чтобы мы понимали, что такое крещение. Хочется немножко поговорить о некоторых заблуждениях, которые бытуют вообще у нас вот в России, да, в частности, я еще раз повторяю, да, сегодня многие люди там где-то в проруби, они так это делают, что думают, Бог на небесах, просто ангелы святые радуются. На самом деле абсолютно нет, потому что Слово Божие ничего об этом не говорит. Я говорю, это может быть в области физкультуры полезно так искупаться, чтобы закалиться как-то там, моржевать, но для духовной сферы это абсолютно бессмысленное занятие. Никакой роли она не дает. Вот, значит, во-первых, первое заблуждение, связанное с тем, что достаточно окропить просто. То есть, мы знаем, да, с вами, что до средних веков католическая православная церковь погружала полностью в библейские. Потом пришли средние века, и богословие стало изменяться, много вошло из того, что было в мире, и поэтому крещение стали преподавать через кропление. То есть это совершенно не соответствует истине, как я вам говорил, слово «баптизду» – это утопить, погрузить полностью. Это речь шла когда о тканях. Ткани, мы знаем, красили, да? Вот. И если ты хочешь покрасить ткань, то ее не надо вот так попрыскать. Ее надо окунуть, чтобы вот этот раствор впитался, чтобы она могла полностью стать красным, пурпуром чаще всего красили. Поэтому это идет оттуда, это слово греческого языка. Поэтому полное погружение. Кроме этого, в Новом Завете всегда совершается в том месте, где достаточно глубокие водоемы, правда? Вот мы видим Иисуса Христа, потом учеников его, они крестили, пошли туда, где было много воды. То есть это не просто, я говорю, там вылить стазик, это надо было для того, чтобы было совершено полное погружение. Поэтому кропление не является библейским по смыслу. Крещение младенцев. Но, знаете, нигде не находим, чтобы каким-то образом упоминалось о том, что покрестились младенцы. Абсолютно. То есть найдите вот Новый Завет весь там. Ни слова нету о том, что кого-то младенца или маленькую девочку или маленького мальчика покрестили. Все описанные крещения, описанные в Новом Завете, идут тогда, когда человек вначале уверовал и после уверования хочет заключить с Богом завет. Это только так, а не как по-другому. Потому что любой обряд, который совершается без веры, он абсолютно бесполезен в глазах Бога. Ложная вера в то, что сам обряд может спасти. Люди говорят, надо же вот сделать вот эти обряды, и тогда Бог спасет. Неважно там, куда ты причислен, кем ты будешь. Сам обряд является спасительным. Так учит католическая православная церковь. Поэтому они говорят, в крещении младенца крестим, он уже спасен от первородного греха. Но так как знаете, спасение в их представлении такая сильно дырявый таз, который надо постоянно добавлять, чтобы не вытекло. Поэтому надо вот еще участвовать в таинствах и так дальше. Мы так не верим, братья и сестры. Мы понимаем, что крещение младенцев не имеет никакого библейского основания. И сам обряд тоже не может спасти. Еще один вопрос. Вы знаете, люди, которые живут в грехах, и потом говорят, ну, я так живу сейчас в грехах, но если приму крещение, то уж потом избавлюсь обязательно. Это обман, друзья мои. Если человек не возродился свыше, у него не поменялось мировоззрение, если Дух Святой не работает в его сердце, то крещение это просто бессмысленно. Это знаете, вот взять чернильницу, да, и вот так макать ее, макать, и потом выйти, она сверху вроде будет чиста, но если там были чернила, она там так и будет, она не отмоется, она внутри там, понимаете. То же самое понятие того, что вот если я что-то сделаю, то это как бы зачтется мне там, зачетка поставят, и от чего-то освободишься. Не освободись, обряд никого ни от чего не освобождает. Еще одна ошибка, может быть, которая тоже в моей жизни была. Я думал, что если я приму крещение, все проблемы, трудности в церкви, в семье, они сразу уйдут на второй план, и такая жизнь в вечной победе такой, к совершению. Абсолютно неправильно, братья и сестры. То есть, когда мы читаем о жизни Христа, да, после того, как он крестился, что дальше было с ним, помните? Он тут же был искушаем от дьявола, 40 дней, 40 ночей. То есть, как бы после крещения не будет облегчения в том смысле, что вот теперь мне будет легко, деньги будут сыпаться, здоровье будет как у Геркулеса, и теперь всех проблем, я ничего подобного. То есть крещение это акт начала служения, который всегда будет сопряжено с определенными трудностями. Как бы. Вот. Еще один аспект имел место в практике христианства, это насильное крещение. Вы знаете, когда-то Августин Блаженный неправильно истолковал притчу Иисуса Христа. Там было написано, да, так убедите их прийти. Да? Они понимали, что убеждение это заставьте их. И вот такое истолкование привело к тому, что крещение преподавалось насильно. Если мы с вами вспомним историю освоения Америки конкистадорами, то есть это в 16-17 веке, да, то американских индейцев были две альтернативы. Первое, или смерть там на костер горел, или крещение, тогда оставался жив. Вот. Или мы вспомним Ивана Грозного, да, который покорил Казань, всех татар, которых он нашел, загнал в Волгу, и так они стали православными. По сегодняшний день татары различаются на нагайбаков православных и на татар, собственно, мусульман. Вот. Или в нашей истории не столь далекой, 18-19 век, когда освоение Кавказа шло, мы таким образом крестили горский народ, осетины в частности. То есть они как бы были крещены какая-то часть, но у них был там культ Георгия, очень сильное язычество связанное. И православная церковь каждому крещенному осетину давала один целковый. Вот. Некоторые 5 раз крестились, чтобы, значит, 5 целковых было. Поэтому такое вот явление, которое заблуждение имели место быть. Братья и сестры, слава Богу, мы сегодня имеем Святую Библию, которая очень ясно, доступно, понятно все это объясняет. Правда, сегодня не надо, чтобы нам какой-то толмач через кого-то там объяснял, и мы можем любое действие Божие просмотреть соответственно Слову Божьему, потому что каждый из нас имеет Библию. Мы с вами, братья и сестры, славные наследники баптистов. То есть это не ругательное слово, как сегодня хотят его превратить. Это слово как раз говорит о том, что мы с вами были крещены по вере, не по традиции, не по обряду, а по вере в Иисуса Христа нашего Спасителя, и подтвердили свою веру крещением. И пусть Господь нас благословит размышлять над этим, радоваться, помнить, что мы заключили завет через это. То есть мы вошли в союз со Христом. И мы вошли невидимо, когда возродились, а крещение – видимый акт, это свидетельство для других, что да, человек уже назад не повернет, это уже серьезный шаг, он уже умер для этого мира. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры, изучая эту тему, радоваться тому, что мы в союзе со Христом, что как волны гнева Божьего не погубили мой ковчег, так и волны Божьего гнева, который грядет на всю вселенную, нас не погубят, потому что мы в союзе. Там со Христом спрятаны. Аминь. Помолимся.